Делегація приїхала до Брюсселя.
З 2014 года в Криму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, да? В чому, как бы, вони заслуживають определеного уваження там долю. Все-таки стремляться преподать різні точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Радио Крым Реалии. Место встречи 648 АМ.
В штате Кентукки продолжаются поисково-спасательные операции. В минувшую пятницу группа разрушительных смерчей буквально пропахала борозду протяженностью почти 400 километров, затронув помимо Кентукки штаты Иллинойс, Теннесси и Арканзас. В соседних Огайо, Индиане, Миссури и Миссисипи также видели смерчи. Губернатор Кентукки Энди Бешир инспектирует пострадавшие округа.
Если есть и хорошие новости, так это то, что число погибших перестало расти со вчерашнего дня. На данный момент нам известно о 74 погибших жителей Кентукки, и каждый из этих сыновей Божьих был незаменим для своей общины. Среди погибших есть и двухмесячный ребенок, и 98-летний мужчина, 12 из 74 погибших дети, и еще более 100 человек разыскивают их близкие спасатели. Целый ряд местных федеральных служб спасения продолжают поисково-спасательные операции.
На свечной фабрике в городе Мейфилд, где погибли 8 человек, завершили расчистку завалов. Округ, где находится этот город с населением 10 тысяч человек, особенно пострадал от удара стихии. Местные жители рассказывают ужасающие истории о том, как разворачивалась катастрофа.
Муж моей племянницы работал менеджером на той фабрике. Он пытался удержать одну из своих сотрудниц, но у него не хватило силы. Вихрь был настолько мощным. Он лично видел то, как эта женщина умирает. Он видел это своими глазами.
Торнадо почти полностью разрушило Мейфилд, включая и ресторан Микки Фаулера. И хотя мужчина отчаялся восстановить семейный бизнес, проработавший 40 лет, он и не теряет веру в своих земляков.
Все разрушено до основания, и починить ничего нельзя. Я уже готовился уйти на покой и не буду пытаться восстанавливать ресторан. Больно за нашу общину, но она, я знаю, крепкая. Наши люди любят друг друга и восстановят многое. И так, что все будет крепче и лучше. Вот нисколько не сомневаюсь.
Чтобы внести свою лепту в борьбу с последствиями разгула стихии, Фаулер решил делать то, что делал всю жизнь – кормить голодных людей.
У меня были морозильные камеры с продуктами на 10 тысяч долларов. Я перевез все в нашу церковь и сказал, что надо помочь общине. Продукты бы пропали из-за отсутствия электричества, и мы начали готовить еду. Стоим у плиты уже третьи сутки. Мы кормим тех, кто разгребает завалы, спасателей и волонтеров, а их в нашем городе сотни.
История Микки Фаулера – лишь один из примеров готовности кентуккийцев помогать друг другу выживать после трагедии. Жительница Мейфилда, чей дом устоял, приняла у себя 5 пострадавших семей. Теперь в доме Рины Перес, пусть и без электричества и воды, но в безопасности, живут 26 человек.
Никогда в жизни я ничего подобного не видела. Мне очень горько видеть разруху, снесенные жилые дома и офисы, перевернутые машины, и очень больно за друзей и соседей, потерявших все. Сейчас в моем доме 26 человек. Многие из них помогают мне разносить необходимое и разгребать завалы, образовавшиеся на месте наших домов.
По словам губернатора Кентукки, нынешний удар торнадо был самым разрушительным за всю историю штата. И на восстановление уйдут многие месяцы, если не годы. В штате объявлено чрезвычайное положение, и сюда направлена Национальная гвардия и ресурсы Федерального агентства по борьбе со стихийными бедствиями. Ева Болдина, Александр Берган. Настоящее время. Америка. Вашингтон.
Крымский вечер.
Приветствую всех. Это радио Крым Реалии на 648 АМ. Вы можете слушать нас круглосуточно. И также не забывайте, что наш номер телефона доступен для ваших звонков, вопросов, комментариев. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатно для звонков из Крыма. Сегодня в этом эфире мы поговорим о современной литературе и, главное, о месте Крыма в этой современной украинской литературе, о взрослой литературе. Ну, больше, конечно, хотелось бы поговорить также и о детской. Далее в нашем эфире будут интересные эксперты на этот счет. Вообще, этот эфир, знаете, такой для того, чтобы мы с вами расслабились, немного подумали о том, ну, таком, ну, не буду говорить там о высоком, о чем-то таком, но на самом деле о том, что современные события, которые происходят, они запечатляются не только в интернете, в YouTube, в газетах, на телевидении, где-то в нашей памяти остается что-то, но и также в литературе. И это очень интересно. И поговорим мы сегодня с людьми, которые как раз нам подскажут, в каком направлении нам посмотреть, что и где про Крым пишут интересного. С нами на связи по скайпу. Собственно, я тоже по скайпу этот эфир веду, поэтому благодаря скайпу у нас все и получается сейчас в этом эфире. Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института. Алим, здравствуй.
Добрый вечер. Салям алейкум.
Алейкум салам. Слушай, ну, на самом деле, хотелось бы начать с такой конкретной истории, поговорить о литературном конкурсе «Крымский инжир», который в 2021 году должен был пройти вот в четвертый раз, но он переносится на будущий год, на 2022 год. Но, тем не менее, вы аудиторию не оставили без чего-то интересного. Но сначала ответь на вопрос. Почему четвертый конкурс «Крымский инжир» не состоялся в этом году?
Состоялся, он просто мы продлили сроки, и мы решили сделать таким образом, чтобы люди, которые подаются к нам, они имели не просто большую возможность, да, мы должны были его, как обычно, закончить в ноябре, но мы изначально предполагали, что продлим его до конца февраля, поэтому сейчас поэты, писатели, переводчики, как с крымско-татарского, так на украинский, так и наоборот, могут подавать до 28 февраля включительно свои работы к нам на «Крымский инжир», потому что мы хотим сам фестиваль, который является таким результатом «Крымского инжира», проводить уже весной. По нескольким причинам. На «Крымский инжир» очень много приезжает наших деятелей культуры из Крыма. И сейчас, в ноябре, мы понимаем, что из-за пандемии мы снова бы перешли в лучшем случае в гибридный формат, когда это делается онлайн, часть офлайн. А уже там весной, когда потеплеет, мы очень надеемся, что мы проведем полноценный офлайн-фестиваль. Более того, я вижу, что вот плоды крымского инжира, да, как они очень быстро, вот эти ветки набирают силу. Мы еще не успели даже в Киеве презентовать третью антологию крымского инжира, поэтому нам нужно немного времени рассказать и о трех антологиях, и о последней антологии. И поэтому в том числе сам фестиваль и четвертую антологию мы будем планировать на 22-23 года.
Спасибо, что разъяснил. То есть конкурс, он так продлевается.
Он идет, да, абсолютно.
И смещается на весну уже. То есть каждый год весной, более теплое время года, более безопасное в условиях пандемии, этот фестиваль будет проходить. С декабря на весну смещается. Это, в принципе, хорошее разъяснение и очень даже неплохо. Весну ждем
и
всем.
Это логично. Слушайте, у нас очень много наших авторов из Крыма. И летом, когда конкурс идет, в самый пик там, работы и вообще отпусков, сезона и так далее, это мы увидели, что это менее практично, чем делать сам конкурс зимой, когда работы меньше, когда больше есть возможности отрефлексировать то, что происходит. Поэтому вот как раз-таки мы приняли такое решение. Хотя еще там в сентябре, в октябре мы получали достаточно большое количество уже работ.
Давай расскажем немного о самом конкурсе. То есть все желающие авторы уже с опытом, и также начинающие, также переводчики, которые могут переводить с крымско-татарского на украинский, там наоборот, они могут принять участие в этом конкурсе. Буквально каждый год это можно сделать. Если, например, в этот раз вы не готовы, то можно готовиться к следующему году. Расскажи подробнее, какие есть вот конкретные ниши, где можно поучаствовать крымчанам, и не только крымчанам, на самом деле.
Крымчанам, потому что конкурс даже уже не общеукраинский. К нам подаются авторы из других стран. Грузия, Турция, Канада, Штаты, Германия и так далее, так далее, так далее. И это, конечно же, очень радует, что конкурс и тема Крыма через литературу таким образом все больше и больше поглощает других авторов и поглощает аудиторию. У нас есть несколько номинаций основных. Это поэзия и проза на украинском языке о Крыме. Это поэзия и проза на крымско-татарском языке без тематических ограничений. Это детская литература и... Почему мы берем детскую литературу, я думаю, здесь абсолютно понятно, потому что именно в детском возрасте формируются ценности, формируется понимание, чувство прекрасного и критическое мышление в том числе. А культура, как, ровно как и образование, оно является основой для формирования такого критического мышления, которое к некоторым... очень не хватает, наверное, да, и это потому, что в том числе из-за постсоветской системы образования. Также у нас есть переводы, детская литература на крымско-татарском и на украинском языках, и переводы как с крымско-татарского на украинский, так и наоборот. И при этом мы сняли ограничения, и переводы в этом году также можно подавать как классические тексты, например. Да, как украинский классический текст, так и крымско-татарский. Но вот в новой антологии «Крымский инжир Чаир», и здесь, наверное, я, может быть, забегая наперед, немного скажу о названиях. Да. Мы в прошлую антологию назвали «Демирджи». И мы написали, как раз-таки сделали правильное написание. Потому что в советские годы гора Демирджи писалась с ошибкой. Демер, да, а по-крымстарски это пишется как Демирджи. И мы оставили такое написание. Чаир в этом году мы возвращаем фактически утраченные имена, утраченные культуры, в том числе Чаир это была большая аграрная культура крымских татар до депортации, когда в лесах прививались деревья, скрещивались деревья таким образом, например, яблони, когда садовые яблони, дикие яблони скрещивались и получались намного ароматнее, больше сами плоды. Да. Поэтому сейчас мы не можем возвращать имена вот так вот физически в Крыму, но мы через смыслы, через метафоры пытаемся это делать в литературе. Поэтому крымский инжир Чаир, в крымском инжире в Чаире, да, у нас есть и тексты Тараса Шевченко, у нас есть тексты абсолютно Александра Довженко, крымско-татарских классических поэтов и писателей, которые дают вот понимание, какая была литература в 20 веке, и она переведена уже на украинский. Там Умер Ипчи, например, там Шерьян Али, да, вот кого сейчас переводят. А также здесь важно говорить о современной литературе, которую также переводят, как Сиаре Кокче, там Эмине Усиин, это тех, кого вот переводят с крымско-татарского на украинский.
Алим, а можно поинтересоваться о как раз детской литературе, да? Потому что ты правильно говоришь о том, что это действительно вклад в будущее. С недавних времен меня эта тема заинтересовала глубже. И, конечно, хочется твою оценку услышать, поскольку ты все эти работы знаешь, читаешь из года в год. И насколько популярно это направление? Много ли авторов, которые работают в этом направлении? И есть ли что сегодня читать крымским детям?
Если я скажу, что это популярное направление, если я скажу о литературе как о популярном направлении, я, наверное, скажу неправду. И мы, наверное, сейчас, в том числе через крымский инжир, в первую очередь через крымский инжир, формируем такую литературную инфраструктуру о Крыме, которой системно, к сожалению, никогда не было, в первую очередь, на континентальной части Украины. И это касается детской литературы. Ее достаточно немного. Детскую литературу, как по мне, писать, возможно, в некоторых случаях намного сложнее, чем писать взрослую литературу, потому что автор должен понимать детскую психологию, автор должен понимать то, что зацепит ребенка, что ему будет понятно и что ему, что его текстом будет придавать позитивные смыслы. Но я вижу, как с каждым годом разных текстов и разных тематик становится все больше. Это, наверное, одна из наших целей, когда Крым, мы о Крыме часто слышим через призму политики, через призму прав человека, это важно. Но, наверное, цель крымского инжира и таких проектов, как крымский инжир, чтобы о Крыме мы говорили в интеллектуальной плоскости, в плоскости формирования и общей идентичности и усиления идентичности крымских татар.
Алим Алиев с нами был на связи, также по скайпу. Это заместитель генерального директора Украинского института и также основатель крымского инжира, этого конкурса, о котором мы в эфирах Крымреали на сайте Крымреали говорим достаточно, потому что это действительно такое литературное явление. Сегодня в этом эфире, я напомню, мы говорим о современной украинской литературе, о месте Крыма в этой современной литературе и говорим о детских сказках. Также это тоже важный момент, потому что те, у кого дети, внуки, младшие братики и сестрички, очевидно, что вопрос знакомства детей со сказками тоже существует. Если есть желание, а иногда это, вы знаете, происходит как-то и случайно, что вот читаешь детскую книгу, а там что-то да про Крым. И насколько это важный момент, мы сегодня будем разбираться также в эфире с экспертом. Я напомню, что вы слушаете радио Крым Реалии, и можно нас слушать круглосуточно на 648 АМ. Это средние волны, доступны практически на территории всего Крыма. И что немаловажно, у нас есть номер телефона абсолютно бесплатный для слушателей из Крыма 8 810 06 926. Вы можете звонить во время прямых эфиров, а я напомню, что они у нас происходят в будние дни. С понедельника по пятницу по крымскому времени в 17.00 и в 19.15. Именно в это время вы можете дозвониться непосредственно в прямой эфир. В любое другое время по этому номеру телефона вы можете звонить и оставлять свое аудиосообщение, комментарий, вопросы, может быть, поделиться своей проблемой. Вы знаете, что на основании вот этих вот ваших звонков мы также часто делаем эфиры, поднимаем эти вопросы, задаем их тем чиновникам, которые несут ответственность за те или иные темы. Поэтому, пожалуйста, звоните и оставляйте ваши темы или комментарии. И также напомню, что текстовые версии наших эфиров и, в общем-то, прослушать наши эфиры еще раз можно на сайте Крым Реалии или в приложении Крым Реалии, которое легко можно найти в Apple Store или, собственно, для, в Play Market для телефонов, которые работают на Android. Без проблем читайте новости, слушайте те же эфиры, смотрите видео, фото, все, что редакция Крым Реалии для вас ежедневно готовит. Я напомню, что мы сегодня говорим в этом эфире о украинской литературе и, собственно, о месте Крыма в украинской литературе. Это очень такой важный момент. Вы можете, кстати, оставлять свои комментарии на нашей YouTube-странице,
страницы под этим видео этого эфира и просто написать, а часто ли встречается вам Крым в литературе, а тем более в детской литературе. У меня, например, такая история есть, и она, конечно, приятно удивляет. Далее мы уже готовы представить следующего эксперта этого эфира. И мы продолжим тему этого разговора, а вы присоединяйтесь по номеру 8 800 10 06 926. С нами на связи украинский писатель, книгоиздатель Виталий Капранов. Пане Виталию, витаю вас в эфире Радио Крым Реалії.
Доброго здоров'я всім слухачам і вам в першу чергу.
Дякую дуже. Хотілося б з вами як із письменником, із експертом, тому що ви є видавцем. Також ви знаєте, що відбувається в сучасній українській літературі в тому числі. І хочеться на загал таке запитання поставити. Взагалі, на якому рівні відбувається оцей розвиток, якщо ми говоримо там на кінець 21-го року і там на початок 22-го року? Чи задоволені ви тим, як все відбувається? Чи задоволені ви кількістю авторів сучасних?
Ну, враховуючи кризу, враховуючи ковід та інші приємності, які ніяк не сприяють видавничому процесу, треба сказати, що творчий процес буяє, творчий процес бурлить, кількість авторів зростає, особливо авторів дитячих, і тому що врешті-решт, ви знаєте, діти наші ростуть вже українцями, а вони потребують весь час свіжих книжок, актуальних книжок, тому що, звісно, класика вічна, але її ніколи не вистачає, тому що діти потребують опису сучасного світу, їм жити в сучасному світі, тому їм потрібні нові книжки, які розповідають про те саме, що і всі книжки, бо всі ж книжки розповідають про добро, зло, про красу, потворність, про гармонію, дезгармонію, про наш світ, але вже робляться в сучасній системі карантину. Тому те, що у нас в ось час з'являються нові письменники і нові книжки, це цілком нормально, і це не заперечує класики, а навпаки її розвиває. Ну і сьогодні ми можемо сказати, що українські письменники як клас активно впливають на українських дітей. З'явилось просто сотні, тисячі прекрасних дитячих книжок, яскравих, з картинками. Художники працюють зранку до ночі, малюють так, щоб це само просилося в руки. І насправді це просто нам, як учасникам процесу, це дещо дивно, тому що, ну, здавалося, в країні війна, здавалося б, в країні зараз, ну, епідемії і всяке таке інше. Чого раптом такий творчий? Це не сплеск, це просто вулкан, який вже багато років діє, і багато років бурлить, багато років піниться, і видає на гора все більше і більше шикарних, яскравих дитячих книжок. Знаєте, я згадую нашу юність, наше дитинство, і згадую те, що в нашому дитинстві книжки з картинками, кольорові книжки, це було, ну, достатньо така нечаста штука. Вони були цінністю. А сьогодні книжки дитячі взагалі без картинок не бувають. Вони сьогодні всі самі лізуть до рук. І те, що там ти бачиш українські імена авторів, що це не перекладні, а вітчизняні книжки, власне кажучи, надихає і дає сподівання, що ми нарешті починаємо ростити дітей українцями з самих початків, з того, як вони відкривають першу книжку, з того, як вони чують першу казку і читають перший вірш. І тут треба сказати, що наші автори ніяк не обминають складних тем, які пов'язані з війною, які пов'язані з окупацією, тому що діти, на превеликий жаль, це точно довго, і, на жаль, дітям в цьому треба жити, а в такі речі дуже загострюють розуміння добра і зла, сприйняття його, тому дитяча література сьогодні актуальна, як ніколи.
Пане Віталію, я нагадаю, ну, розкажу трошки нашим слухачам, тим більше слухачі знаходяться на території окупованого Криму, і зрозуміло, що там інформаційна історія зовсім інша, і доступність українських книжок, вона там, їх нема в магазинах, на жаль, да, це лише якщо хтось там привезе, подарує, таке інше, що ви з вашим братом є займатися взагалі видавничою діяльністю дуже давно, з середини 90-х, якщо не помиляються, і ваше видавництво називається «Зелений пес», і це так більш конкретна така інформація для слухачів. А ви кажете про те, що от в дитячій літературі, в якій так, важливі, звісно, ілюстратори. А є, піднімаються оці от гострі такі питання там війни. Я бачу, ви знаєте, в дитячих книжках зустрічається там і спогади про Крим, навіть не спогади, а просто прямую до рідного Криму, там щось таке. От такі от фрази, дійсно, читаючи такі книжки, такі казки дітям, ти розумієш, що дитина ще маленька підростає, але дійсно там крок за кроком, поки вона підростає, цю реальність, так, от ти її з нею знайомиш, та, по суті. А наскільки тут треба обережними бути, можливо, для того, щоб і пояснити реальність, да, і все ж таки не залякати. Тому що, згадуючи якісь там радянські казки, які були популярні, то деякі з них дуже жахають. І навіть спати просто після деяких із них страшнувато було в дитинстві. Да? То чи є тут межа, наскільки ви там до цього так ставитеся, там зрозуміли?